мифологизация, выстраивание как бы некоторого своего пути на каких-то ярких примерах, которые не являются фактически верными, это вообще феномен культуры в целом. И проще объяснить, как это действует, даже не всегда на сиюминутном примере, а на каких-то вот параллелях и сравнениях. Ну, например, 28 героев Панфиловцев, да, тема, которая просто сейчас обсуждается. Я думаю, что мне нет нужды говорить, как я отношусь к тому, про тех, кто считает, что этого и доказал, в общем, что этого не было. В реальности говорит, что это развал всего, подрыв основ, и употребляет слова вроде того, как употребляет наш министр культуры. Это все понятно. Это действительно безобразие, черт знает что, да, что вот вместо факта нам подсовывают миф. Это да. Но дело в том, что у мифа есть много разных значений, и миф для определенной культуры, определенного общества, определенного периода иногда играет существенную роль, гораздо более существенную роль, чем факт. И вот мне как раз иногда даже во всей этой дискуссии недостает анализа того, как, собственно, этот миф разворачивался дальше, то есть не останавливаться на том факте, что там, скажем, этого не было, а дальше как это развивалось, как это действовало и какие эффекты это имело. В качестве некоторой параллели, ну, 300 спартанцев уже тоже не было. Их было не 300, и они были не спартанцы. То есть не все были спартанцы. Нет, спартанцы были, конечно, но там были союзники, которых было больше, и про которых вообще никто не вспоминал. Это стало абсолютным мифологическим клише спартанской истории. И не только спартанской, а всей европейской истории. Характерно, что это произошло именно в Спарте, например, по каким-то соображениям. В Афинах были свои мифы. То, как эти мифы действуют, и как они определяют дальнейшее развитие культуры, и в том числе полемику вокруг нее, это тоже важный вопрос, которым, мне кажется, тоже историки должны задаваться. Но это совершенно не отменяет того, что действительно надо понимать, где есть фактическая основа, а где основа другая. Идеологическая, политическая, какая угодно. Это же тоже некоторая такая стандартная вещь, повторяющаяся в истории. Это очень важно понимать, когда есть какое-то место, в котором решается все, и которое защищает малое количество людей, и выясняется, что такого очень много. Вот почему это возникает, когда это возникает, и для чего это нужно.
То есть это то, что в гуманитарных науках принято называть бродячим сюжетом?
Ну да, да, ну вот вам 300 спартанцев, или песня о Роланде, тоже «я не позову подмогу, я не буду трубить, потому что мы должны здесь погибнуть». Действительно, это довольно важно, оказывается, во многих случаях, для становления там государственной идеологии, какая бы она ни была, она может быть разной. Но это интересный исторический феномен, которым вообще стоило бы заниматься и с этой точки зрения. Я бы так сказал, что когда государство имеет свои идеологемы, это для государства нормально. Когда оно очень болезненно относится к тому, что начинают демонстрировать, что это не все факты или вообще не факт, а некоторая модель, вот тогда, значит, у государства есть проблемы. Это говорит о том, что оно должно в известной мере понимать, что оно делает, а не считать, что если ему говорят, что ведь большинство людей, ну, разумных людей, которые обсуждают тот же самый, эту самую тему, они говорят, что это никак не отменяет того, какую важную роль это могло сыграть. Да? Но государство само говорит, что если человек говорит, что этого на самом деле не было, но, тем не менее, это важно по тем-то и тем-то соображениям, государство считает, что подрывает его основу, значит, тогда основа слабая. И что в этот момент включается? В этот момент включается абсолютно такая система риторических доказательств, идущих аж от самой античности. Когда, если ты доказал красиво, последовательно, словесно, что это правильно, то никакие правовые аргументы и вообще юридические не действуют. Я в свое время читал журналистам в Высшей школе экономики курс риторики и объяснял им, что существуют разные совершенно типы политических деятелей и типы политической риторики. Есть там ораторы фразы, есть ораторы текста, есть ораторы вообще, которые действуют на чисто эмоциональном восприятии, абсолютно неважно, что он в этот момент говорит. Скажем, Владимир Вольфович, безусловный пример такого оратора впечатления, и таких много как раз. Ну а, скажем, Виктор Степанович Черномырдин – это блестящий пример оратора фразы. Да? Вот он произносит одну фразу, и все. И цель в известной мере достигнута, причем, конечно, проверить нельзя, но, опять же, смотря на это глазами филолога и тем более человека, занимавшегося античной риторикой, у меня есть твердое ощущение, что, по крайней мере, с какого-то момента Виктор Степанович совершенно четко понимал, и в этом была его главная сила, что вот он так и говорить и должен. Я уж не знаю, сам он это изобретал, ему кто-то изобретал, но вот без такой фразы, которая вся запомнилась, а все остальное там косноязычие, которое обычно объясняют, что хотелось другие слова вставить или еще что-нибудь, все это, может быть, и играло роль, но в какой-то момент это стало такой совершенно ясной риторической моделью, которую он следовал, и следовал блестяще. В этом смысле, по-своему, это великий оратор. Такие аналоги были в истории. Люди, которые сознательно строили, скажем, на неправильности, на привлекающем внимании парадоксе там, и так далее, и так далее. Ну и вообще это изучение политических клише языка политики – это очень важная и довольно часто ощущаемая, но не до конца отрефлексированная тема. Да, я помню, мои родители рассказывали, что они там на лекциях по понятно почему, они играли во всякие политические ассоциации. То есть называлось одно слово, да, и нужно было к нему найти правильное сочетание. Ну, объясню. К примеру, я боюсь, я могу перепутать. Например, если кто-то говорил слово «бонские», то на это надо было сказать «реваншисты», потому что бонские всегда были реваншистами. А милитаристы всегда были западногерманские. И никак наоборот. В действительности, там, если обойти, я сейчас не буду в это вдаваться, но если подойти к этому чисто так, лингвистическими методами анализа, то даже можно объяснить, почему именно так, а не иначе. Ну, что касается краткого курса Иосифа Виссарионовича, он-то был все-таки тренирован, пусть на низком уровне, но тренирован в определенной риторической традиции, и поэтому его тексты, первое, второе, третье, повторение вопроса и ответа, да, а почему нам это нужно, а нам нужно это потому что, за этим стоит определенная традиция, и в том числе определенная воздействие на аудиторию, безусловно. Вот это, мне кажется, весьма полезно историкам, часто бывает для анализа тех источников, с которыми они имеют дело. Понимаете, это определенный жанр текстов, определенный тип аудитории, к которой обращаешься, он многое чего диктует. Насчет того, что там все ясно, ну, в известной мере на это и рассчитано, да, что как бы все ясно и нету возможности различных интерпретаций. Это тоже очень существенно. Для этого и задается такая форма. Эта форма в известной мере диктует даже и восприятие, и идеологические схемы за этим стоящие. То есть они очень связаны, на мой взгляд.
У меня вопрос к вам как к специалисту в области античности. Вы сказали, что политиками, ну и другими ораторами сейчас используются приемы, которые пришли к нам с тех самых времен. Были ли в те древние времена риторические приемы, которые сейчас уже утрачены, которые не используются ораторами? Это с одной стороны. С другой стороны, возникло ли что-то принципиально новое?
Я бы сказал, что один прием некоторым образом может быть утрачивается, хотя, может быть, и реактуализируется в каких-то смыслах. Но одним из таких главных приемов античного ораторского искусства, например, было все время цитирование текстов, которые узнавались аудиторией. То есть некоторый такой канонический набор текстов, которые все знали. Тут есть некоторый парадокс, потому что в современных изданиях всегда написано в скобках «Гомер», «Илиада», там, шестая песня, 237-я строка. Натуральным образом оратор, когда произносил это, он не уточнял, что он цитирует «Гомер» и «Илиаду», это как бы все узнавалось. Я должен заметить, что этот некоторый словарь, с которым, ну, там, понятно, что в советской и постсоветской риторике для этого использовался либо марксизм-ленинизм, ну, там, учиться, учиться, еще раз учиться, или еще что-нибудь. И русская классика. Мне кажется, что, честно говоря, этот словарь стал чрезвычайно сжиматься во всех смыслах. В действительности очень мало общего словаря. И это, кстати, очень тревожное свидетельство. Политический, даже не только политический оратор, вообще теряет некоторую возможность коммуникации с аудиторией. Это большая проблема. Ну а что касается, если сейчас чего-нибудь новенькое, чего не было в античности, как-то я не задумывался.
К примеру, повсеместно на главных российских телеканалах в политических ток-шоу принято, и это сознательный прием, бесконечно перебивать друг друга, не слушать собеседника, иными словами, проявлять неуважение, вплоть до оскорблений. В Древней Греции или в Древнем Риме возможен был такой накал споров?
Перебивать там было немножко затруднительно, но вообще, в принципе, нет. Посылать последними словами – это нормально, это можно. Но просто там была некоторая процедура судебного спора. Было использование аудитории, что, кстати, сейчас вполне принятый ход. И мы иногда даже не отдаем себе отчет. Все, наверное, слышали знаменитую фразу Цицерона из его речи против Кателины, когда он говорит «cum tacent clament», когда они молчат, они вопиют, речь в Сенате. Имея в виду, что сенаторы, они вопиют о преступлениях Кателины своим молчанием и его осуждением. Если внимательно посмотреть текст, это к вопросу о том, как сохраняются великие тексты. Если посмотреть внимательно текст перед этим, что говорит Цицерон? Цицерон говорит следующее. «Скажите, отцы сенаторы, видали ли вы такого гада, который сделал то-то и то-то? Скажите ли вы, есть ли преступление, сравнимое с этим?» Дальше, по всей видимости, сенаторы молчат. И Цицерон блистательным образом переворачивает ситуацию. Он говорит, когда они молчат, они выпьют. Все, вопрос решен. Вот я должен сказать, что я не думаю, что у современных ораторов есть что-то такое новенькое, что они выучили сами, то есть, ну, в общем, все приемы ораторского искусства, они более-менее в истории не сильно меняются. А вот то, что они используют это плохо, это да, потому что можно действительно вот так красиво сказать, но я думаю, что большинство современных политических шоу в данном случае скажет, что молчим-то, ну-ка быстро сказали. И это теряется весь риторический эффект. А здесь вот, пожалуйста. К сожалению, у нас, помимо всего прочего, в силу особенностей общества, риторическая культура не особо востребована. Скажем, в тех же Соединенных Штатах Америки это действительно играет существенную роль, что мы сейчас наблюдаем. Я имел возможность, когда был в Америке, наблюдал за дебатами, и было совершенно видно, что когда включают Цицерона, а таковым является Билл Клинтон, например, который действительно виртуозный оратор с точки зрения всех законов, то сразу все меняется. Только когда его включают поздно, как было в президентской кампании 2000 года, тогда демократы проигрывают.